Well, it's hard to believe that the conference is coming to a conclusion.
Трудно поверить, что конференция уже подходит к своему завершению.
It's been a wonderful couple of days of fellowship and study together.
Это были замечательные несколько дней общения и изучения Слова Божьего.
I want to say a special thank you to a couple of groups that have ministered to me during our times together.
И я хочу особенно поблагодарить несколько групп людей, которые оказали мне особое внимание.
First of all, to all of those who have ministered to us in music, it's been wonderful, hasn't it?
Прежде всего, всех тех, кто послужил здесь в музыкальном служении. Это просто было замечательно, не так ли?
I'm sure that your heart has been stirred as mine has.
Я уверен, что ваше сердце умилялось так же, как и мое сердце.
I also want to say thank you to those who have translated me while I've been here.
Также я хочу поблагодарить тех, кто переводил меня, когда я был здесь.
For all of them and for Andre today as well.
Я благодарен за всех переводчиков и также за Андрея сегодня.
It has been a great joy to be here with you.
Для меня большая радость быть здесь с вами.
As I mentioned at the beginning of our conference, I always leave more encouraged than when I come.
Как я уже упомянул в начале конференции, я обычно уезжаю с конференции с большим воодушевлением, чем приезжаю на конференцию.
I'm confident that I received more from you than you from me. Thank you.
Я уверен, что здесь я получил от вас больше, чем вы от меня, и благодарен вам.
I also take back with me a love for you and your ministry here and commit to pray for you.
Также я увезу отсюда мою любовь к вам и мою готовность молиться за вас.
I also want to thank Pastor Victor and all of those who have invited me to be here.
Также я благодарен Виктору Семеновичу, пастору, и всем, кто вместе с ним пригласил меня сюда.
It's such a joy to be in this historic church that the Lord has used so wonderfully.
Для меня это просто большая радость быть в этой церкви, которую Господь могущественно использует.
It's been my special joy to be here because of the subject of this week's conference.
И особую радость для меня представляет тема данной конференции.
And I know your minds and hearts are full, but we come again one last time to this wonderful topic.
Я знаю, что ваши сердца и ваши умы уже наполнены, и мы сейчас переходим к нашей последней этой теме.
When we think about Calvary, our minds tend to dwell on the human side.
Когда мы размышляем о Голгофе, то наш разум склонен больше смотреть на человеческую сторону.
We tend to think of the unimaginable suffering that our Lord encountered.
Мы обычно размышляем о тех невыносимых страданиях, которые довелось испытать нашему Господу.
But the most important thing that happened that day outside the city walls of Jerusalem wasn't physical.
Но самое важное, что совершилось в этот день там за городской стеной Иерусалима, это не было физическое.
Instead, it was the divine transaction between Father and Son.
Но главное было в божественном взаимодействии Отца и Сына.
That was the primary purpose of the cross.
В этом была главнейшая цель креста.
As we close our conference together, I want us to look at this divine perspective on Christ's death.
И в завершении нашей конференции я хочу, чтобы мы посмотрели с Божьей точки зрения на смерть Христа.
I think the clearest insight into this in all of Scripture is found in Romans chapter 3.
Я думаю, что самое ясное представление этой точки зрения мы видим в 3 главе Римлянам.
If you want to know what was in the mind of God during those 6 hours that Friday,
если вы хотите понять, что было в Божьем разуме за эти 6 часов в Тростную пятницу,
you find it in Romans chapter 3, verses 25 and 26.
То вы найдете это в Римлянам 3 главе 25 и 26 стихах.
But to get the flow of the context, let's read beginning in verse 21 down through verse 26.
Но чтобы увидеть развитие мысли в контексте, давайте мы прочитаем с 21 стиха по 26. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
In these verses, Paul unfolds the message of the gospel that he first introduced back in chapter 1.
В этих стихах Павел раскрывает суть Евангелия, которое он начал излагать еще с первой главы.
He began by saying that he was not ashamed of the gospel of Christ.
Он сначала сказал, что не стыдится благовествования Христова.
Because in it the righteousness of God is revealed.
Потому что в нем открывается правда Божия.
But before he gets to the message of the gospel,
но прежде чем перейти к сути Евангелия,
he first takes several chapters to set up the need for the gospel.
Сначала он несколько глав посвятил тому, чтобы показать необходимость Евангелия.
And that need is, of course, human sin.
И необходимость, конечно же, в том, что человек грешен.
But here in this passage, he gets back to the message of the gospel.
Но здесь, в этом тексте, он опять возвращается к сути Евангелия.
The theme of these six verses is how a sinner can be declared righteous in God's sight.
Тема данных шести стихов такова: как человек, грешник, может стать праведным пред Богом?
It's the biblical doctrine of justification.
Это библейская доктрина оправдания.
Notice that Paul concludes verse 24 by explaining that we are declared righteous through the redemption which is in Christ Jesus.
Смотрите, как в 24 стихе Павел уверяет нас, утверждает, что мы получаем оправдание искуплением во Христе Иисусе.
That phrase identifies the grounds on which God can offer us righteousness.
Эта фраза указывает нам основание, на котором Бог может объявить нас праведными.
It is the sacrificial death of Jesus Christ.
Это жертвенная смерть Иисуса Христа.
That is the great divine transaction that makes our justification possible.
Вот это и было то великое Божье дело, которое совершилось ради того, чтобы оправдание стало возможным.
What he mentions at the end of verse 24, he develops in verses 25 and 26.
И то, что он упоминает в конце 24 стиха, он дальше развивает эту мысль в 25 и 26 стихе.
And in so doing, he provides us a divine commentary on the crucifixion of Jesus Christ.
И при этом он дает нам божественный комментарий к событиям распятия Иисуса Христа.
At the very heart of the crucifixion,
и в самом центре этого распятия,
at the foundation of the cross,
в самой основе этого креста,
was the work of Jesus Christ called propitiation.
Лежит дело, совершенное Христом, которое называется умилостивление.
The Greek word in all of its forms for propitiation occur only six times in the New Testament.
Это греческое слово, которое переведено умилостивление, во всех формах встречается только шесть раз в Новом Завете.
Nevertheless, this few number of occurrences, it has a huge importance in our faith.
И хотя оно употребляется нечасто, но имеет огромное значение для нашей веры.
In fact, this family of words is foundational to New Testament faith.
И вот это слово, этот корень имеет основополагающее значение для новозаветного учения.
Propitiation simply means the satisfaction or the turning away of wrath.
Умилостивление, по сути своей, означает удовлетворение или отвращение гнева.
When most people hear that, their first response is to wonder, why is God angry?
Многие люди, когда слышат это, первая их реакция: а разве Бог на что-то гневается?
Why does his wrath need to be satisfied?
Почему это нужно удовлетворить, Божий гнев?
This is a very unpopular concept in the church today.
В современной церкви эта концепция очень непопулярна.
Churches that are based on being sensitive to seekers don't want to talk about God's wrath.
Те церкви, которые больше направлены на ищущих Бога людей, они не любят говорить о гневе Божьем.
But whether we like it or not,
но нравится нам или не нравится,
whether we are comfortable with it or not,
приятно нам это или неприятно,
Scripture everywhere pictures unregenerate man as living under the wrath of God.
Писание повсюду описывает невозрожденного человека как человека, живущего под гневом Божьим.
In fact, the Old Testament speaks of God's wrath against sin and sinners more than 585 times.
И в Ветхом Завете Божий гнев на грешников и на грех описывается более чем 558 раз.
The New Testament makes the same deliberate point.
И в Новом Завете очень ясно видно то же самое утверждение.
In fact, Paul already has here in his letter to the Romans.
И, по сути, здесь, в этом же послании к римлянам,
Notice chapter 1, verse 18.
Павел уже писал об этом. Посмотрите, 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою».
God's wrath is revealed against all ungodliness and unrighteousness.
Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков.
The first word ungodliness has to do with our response to God.
Первое слово здесь нечестие описывает наше отношение к Богу.
The second word unrighteousness has to do with our response to his law, to what is right.
Лично наш ответ на личность Бога. А второе слово «неправда» показывает нашу реакцию на Божий закон, на Божьи требования.
And God's wrath is constantly being manifest, is what Paul says.
И здесь Павел говорит, что этот Божий гнев открывается, он постоянно проявляется.
And specifically here in Romans 1, it's God's wrath of turning people over to their sin.
И в частности, здесь в Римлянам показано, что этот гнев проявляется в том, что Бог предал людей их грехам.
But in chapter 2, Paul comes to eschatological wrath, that is the wrath that is yet to come.
А во второй главе Павел упоминает эсхатологический гнев, то есть гнев, который еще предстоит.
Read verses 4 and 5, chapter 2.
Вторая глава, 4 и 5 стихи. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога».
That's a terrifying picture, brothers.
Братья, это ужасная картина.
It's as if an unrepentant sinner is literally stockpiling or storing up wrath for a day when it will be unleashed against him.
Это подобно тому, как неверующий человек собирает свое хранилище, к себе на склад относит гнев, который откроется в последнее время.
In his other letters, Paul makes the same point.
В других посланиях Павел делает то же самое утверждение.
In Ephesians chapter 2, Paul tells us that we were all children of wrath.
В Ефесянам 2 главе Павел говорит, что все мы были чадами гнева.
That's a Hebraic expression.
Это еврейское выражение.
It's as if wrath is our middle name.
Подобно тому, как гнев было бы нашим отчеством.
It's a constant reality.
Это постоянная реальность.
When I was growing up, there was a cartoon in America.
И когда я был маленький, в Америке был мультфильм.
In which there was this little boy who walked around, and everywhere he went, there was a cloud that was just over his head.
Там был такой маленький мальчик, который везде ходил, но везде, где он был, у него над головой была тучка.
That is a picture of the sinner who is unrepentant.
Вот примерно это образ нераскаянного грешника.
The wrath of God hangs over his head like a storm that's ready to unleash its fury at any moment.
Божий гнев навис над его головой, как гроза, которая готова разразиться в любой момент.
It's what sin deserves.
Именно этого заслуживает грех.
I mentioned to you that my wife and I teach our kids a basic catechism.
Я уже упоминал, что мы с женой преподаем своим детям основы катехизиса.
Questions and answers of learning the doctrine of the Bible.
То есть мы преподаем учение Библии с помощью вопросов и ответов.
One day my wife took our daughters to the grocery store to get some groceries.
И однажды жена взяла наших дочерей в магазин за покупками.
I'm sure this never happens to your kids, but one of my daughters that day was not behaving properly in the store.
Я уверен, что с вашими детьми такого не бывает, но вот одна из наших дочерей плохо себя вела там в магазине.
And when they got up to the cashier to pay,
и когда они уже были на кассе, чтобы расплачиваться,
my daughter saw the candy that they often put right there near the register to attract kids.
Дочка моя увидела конфеты, которые лежали прямо вот там возле кассира, так они завлекают детей.
And in spite of her behavior that day, she asked my wife to buy her some candy.
И несмотря на то, как она себя вела, она попросила мою жену, чтобы та купила конфеты.
There was a long line of people there.
Там стояла длинная очередь.
It was in California, which is a pretty liberal place.
Это было в Калифорнии, там довольно либеральные нравы.
My wife said to her, "Sweetheart, you don't deserve any candy the way after the way you've behaved."
И моя жена сказала: "Милая, ну после того, как ты себя вела, ты не заслуживаешь конфету."
To my wife's great surprise and shock.
И к большому удивлению и даже то, как это поразило мою жену.
My daughter in a very loud voice said this.
Дочь моя очень громко сказала:
I know, mother, all I deserve is the wrath and curse of God.
Она сказала: мама, я знаю, все, что я заслуживаю, это Божий гнев и проклятие.
She's right.
Она была права.
That's what the catechism says.
Именно так было сказано в катехизисе.
What does every sin deserve?
То, чего заслуживает каждый грех.
The answer is the wrath and curse of God.
Ответ – гнев и проклятие Божие.
Because of that, unbelievers live every day of their lives under the looming wrath of God.
Из-за этого каждый день неверующий человек проживает под нависшим над ним гневом Божиим.
But the good news of the gospel is here.
Но благая весть Евангелия здесь.
Paul says God has publicly displayed Jesus Christ as the propitiation, the satisfaction of his wrath.
Павел говорит, что Бог предложил, открыто показал, что Иисус Христос – это жертва умилостивления, чтобы отвратить его гнев.
So this word propitiation then identifies God's great reason for the crucifixion.
Таким образом, слово умилостивление показывает величайшую Божью причину для распятия.
And it had primarily to do with him.
И в первую очередь это связано с ним самим.
God crushed his own son on the cross.
Бог поразил своего собственного сына на кресте.
To completely satisfy his own just wrath.
Для того, чтобы полностью удовлетворить свой праведный гнев.
The wrath against every sinner who would ever believe in his son.
Гнев на всякого человека, который уверует в его сына.
And in these two verses, Paul makes for us several great declarations about propitiation.
И в этих двух стихах Павел делает несколько важных заявлений об этом умилостивлении.
I want us to look at them together.
Давайте мы вместе с вами рассмотрим их.
The first declaration that Paul lays out here.
Первое заявление, которое делает здесь Павел,
is that propitiation was initiated by God.
То, что умилостивление было предложено Богом.
He says, whom God, that is the Father, displayed.
Здесь сказано, которого Бог, то есть Бог Отец, предложил.
I think sometimes we have a wrong impression about God the Father.
Я думаю, иногда у нас складывается неправильное впечатление о Боге Отце.
We have the impression that Christ is trying to convince the Father to save sinners.
У нас иногда бывает впечатление, что Христос старается убедить Отца о том, что нужно спасти грешников.
And the Father does so only grudgingly.
А Отец только как бы уступает ему, чтобы сделать это.
But in reality, the entire plan of salvation springs from the heart of the Father.
Но в реальности весь план спасения истекает из сердца Бога Отца.
Listen to 2 Corinthians 5:19.
Посмотрите, что говорится 2 Коринфянам 5:19.
God was in Christ.
Потому что Бог во Христе.
Reconciling the world to himself.
Примирил с собою мир.
God is not reluctant and Christ desperately trying to convince him.
Не так, что Бог неохотно уступает убедительным доводам Христа.
It was the Father's plan.
Но это был план самого Отца.
So what would prompt God the Father?
Что же подтолкнуло Бога Отца?
To satisfy his offended holiness not by punishing the guilty ones.
На то, чтобы удовлетворить свой праведный гнев, свою оскорбленную святость не наказанием виновных.
But by punishing the innocent one, his own son.
А наказанием невиновного, его собственного сына.
This amazing reality of propitiation flows from the character of God.
Вот это поразительное событие умилостивления, оно проистекает из Божьего характера.
It flows from his great love.
Вытекает из его великой любви.
1 John chapter 4 verse 10. John explains.
1 Иоанна 4:10 Иоанн объясняет.
He loved us and sent his son to be the propitiation for our sins.
Он возлюбил нас и послал сына своего в умилостивление за грехи наши.
Before we came to Christ, John 3:36 says the wrath of God remained on us like a stain that we could never remove.
Иоанна 3:36 там сказано: до того, как мы уверовали, Божий гнев пребывает на нас, как будто пятно, которое мы не можем никогда стереть.
But because of his great love,
но из-за своей великой любви
our God initiated a way.
Наш Бог сам предложил этот путь.
A way to satisfy his wrath, not on you and not on me.
Путь, которым можно удовлетворить гнев, но не на вас и мне, но на его собственном сыне.
Propitiation was initiated by God.
Умилостивление было предложено Богом.
That brings us to a second declaration in this text.
И это подводит нас к второму заявлению из этого текста.
About propitiation.
Заявление об умилостивлении.
It is defined by substitution.
Оно определяется замещением.
If we reorder this clause into a normal sentence, it would read like this.
Если мы переделаем эту фразу в обычное предложение, то получится следующее.
God publicly displayed him as a propitiation.
Бог открыто показал его как умилостивление.
Christ himself was the object of God's public display of wrath.
Сам Христос был открытым проявлением Божьего гнева.
The Christians to whom Paul wrote this letter to the Romans understood the idea of appeasing the gods.
Христиане в Риме, которым Павел писал, понимали эту идею умилостивления Бога.
Rome had a pantheon of gods.
В Риме у язычников был целый пантеон богов.
And these gods were often angry.
И эти боги часто гневались.
But brothers, there are profound differences.
Братья, но есть глубочайшее различие
between their pagan attempts to satisfy their gods and the satisfaction of the one true God.
Между тем, как язычники пытаются умилостивить своих богов и умилостивлением истинного Бога.
First, the pagan gods were capricious.
Во-первых, языческие боги, они капризны.
You never knew when they were going to be angry or why.
Никогда невозможно угадать, на что они будут гневаться или по какой причине. Никогда вы не знаете, что вызовет их гнев. Божий народ всегда знает, почему Бог гневается. Есть только одно, что может это вызвать. Это грех.
A second difference was that the wrath of the pagan gods was an uncontrollable outburst of anger.
Второе отличие в том, что гнев языческих богов — это неконтролируемый взрыв гнева.
Like our own anger.
Подобно нашему гневу.
But God's wrath is a settled, holy disposition against sin and sinners.
Но Божий гнев — это стойкое, постоянное расположение Бога против греха и грешников.
There's a third difference that's even greater.
И есть третье отличие, которое еще больше.
In pagan religions, it was the worshipper who was always responsible to satisfy the offended deity.
В языческих религиях всегда поклоняющийся этим богам должен принести умилостивление.
But our God doesn't demand a bribe or a payment from us.
Но наш Бог не требует, чтобы мы предложили ему взятку.
The true God set forth his own son as the satisfaction.
Но истинный Бог предложил своего собственного сына для того, чтобы удовлетворить его гнев.
We have spoken often in this conference of substitution.
И на этой конференции мы много говорим о замещении.
And in our ministries.
И это важно для служения.
And we should.
И мы должны так делать.
But what did Jesus substitute for?
Но за что произвел замещение Иисус?
What did he endure in my place?
Что он принял вместо меня?
The answer is, he took my place in enduring the wrath my sin deserved.
Ответ следующий. Он занял мое место для того, чтобы принять гнев, который заслуживают мои грехи.
1 John 2:2.
1 Иоанна 2:2.
He himself is the propitiation. For our sins.
Он сам есть умилостивление за грехи наши.
Several years ago, there was a small plane crash in the United States.
Несколько лет назад в Соединенных Штатах была авария на самолете.
It took off from an airport in Charlotte, North Carolina.
И этот самолет взлетел из аэропорта в Северной Каролине.
In the official records, it was a 37-second flight.
И по официальным записям это была 37-я секунда полета.
The plane crashed on takeoff.
И прямо на взлетной полосе самолет упал.
And all 19 people on board were killed.
Все 19 людей, которые были на борту, погибли.
What I remember specifically about this plane crash was an interview about a week later.
И почему я вспомнил об этом крушении самолета? Потому что через неделю было интервью.
On CNN, I watched an interview with a man who had had a confirmed seat on that plane.
И там на CNN выступал человек, у которого было забронировано место на этом самолете.
He missed his flight by just a few minutes.
И он опоздал на этот рейс всего на несколько минут.
His seat was given instead to a standby passenger.
И его место досталось пассажиру из очереди.
That standby passenger died in his place, became this man's substitute.
Вот этот пассажир, который в очереди стоял, он занял место его, и вместо него погиб.
But of course, if that man had known what would happen to that flight, he would never have volunteered for that role.
Конечно, если бы этот человек знал, что предстоит произойти с этим самолетом, он бы не пошел на это место.
He was an unwilling, involuntary sacrifice.
Эта жертва не была добровольной, он невольно стал жертвой.
But the wonder of wonders is that Christ freely and gladly chose to take our place.
Но чудо из чудес состоит в том, что Христос совершенно сознательно и добровольно решил занять наше место.
Think for a moment, brothers, about every sin you can recollect that you have committed.
Подумайте, братья, на секунду о тех грехах, которые вы можете припомнить.
Think about those thoughts that are ungodly.
Грехах, которые вы совершили, о ваших мыслях нечестивых.
Those attitudes that dishonor the name of God.
О тех отношениях, которые у вас есть, которые бесчестят имя Господа.
The actions and habits that are contrary to His revealed will.
О ваших действиях, ваших привычках, которые противоречат открытой Богом воле.
Words spoken to hurt others.
Слова, которые вы сказали, чтобы поранить других.
Each one of those sins, yours and mine, deserved God's eternal wrath.
Каждый из этих грехов, ваших и моих грехов, заслуживает вечного наказания Божьего.
Christ knew your sins, he knew mine.
Христос знает ваши грехи, он знает мои грехи.
And he volunteered to suffer the wrath those sins deserved.
И он вызвался добровольно пострадать за ваши грехи и за мои.
On the cross, God poured out on Christ the wrath every believer deserved.
На кресте Бог Отец излил на Христа гнев, который заслуживает все грехи всех верующих.
He became a kind of lightning rod for God's wrath.
И своего рода он стал громоотводом для Божьего гнева.
He sat in our assigned seat.
Он сел на место, которое было забронировано для нас.
He took the place of every sinner that would ever believe.
Он занял место каждого грешника, который когда-либо уверует.
He drained the cup of God's wrath.
Он испил чашу Божьего гнева.
And not one drop was left for us.
И ни одной капли не оставил нам.
If you are in Christ, listen to what God has said to us.
Если вы во Христе, выслушайте, что Бог говорит нам.
Romans 8:1.
Римлянам 8:1.
There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам 5:9.
For God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ.
Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа.
Romans chapter 5, verse 9.
Римлянам 5:9.
Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him.
Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева.
In the end, it comes down to this.
В конце концов, все сводится к следующему.
God will pour out His full fury on every sin we have ever committed.
Бог излил весь гнев, всю свою ярость на каждый грех, который мы когда-либо совершили. И это будет либо на нас всю вечность, либо на Его Сыне в нашем замещении.
So propitiation then is initiated by God.
Итак, умилостивление было предложено Богом.
It is defined by substitution.
Оно определяется замещением.
The third declaration that Paul makes about propitiation here.
Третье заявление, которое Павел делает об умилостивлении в данном случае.
Is that it was accomplished by Christ's death.
То, что оно совершилось через смерть Христа.
Notice verse 25 again.
Посмотрите опять на 25 стих.
God publicly displayed him as a propitiation in his blood.
Которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его.
Now understand that there was nothing in the physical fluid that flowed through the human body of Christ that saves us.
Надо правильно понимать, в самой жидкости физиологической, которая струилась по сосудам Иисуса, не было ничего спасительного для нас.
So what is the significance of all of the biblical references to blood?
В чем же тогда значение всех библейских упоминаний крови?
What does this phrase propitiation in his blood mean?
Что обозначает эта фраза умилостивление в крови его?
All of those references point back to the Old Testament sacrifices.
Все эти упоминания указывают нам на ветхозаветные жертвоприношения.
To his being the ultimate fulfillment of those sacrifices.
На то, что именно Христос окончательное исполнение всех этих жертвоприношений.
The animal's blood pointed to its life being poured out in violent death.
Кровь животного обозначала, что эта кровь пролилась, что это была насильственная смерть этого животного.
And being poured out in the place of another.
И что эта кровь пролилась вместо другого.
So when you read of Christ's blood,
поэтому когда вы читаете о крови Христа,
understand that it refers to his violent death as a sacrifice in our place.
То нужно правильно понимать, что имеется в виду насильственная смерть вместо нас.
You and I deserve to die.
Мы с вами заслужили смерть.
Ezekiel 18 says the soul that sins will die.
Иезекииль 18 сказано, душа согрешающая та умрет.
Romans 6 says the wages of sin is death.
Римлянам 6 сказано, возмездие за грех смерть.
But Jesus didn't deserve to die.
Но Иисус не заслужил смерти.
As we saw last night, even his enemies in the Sanhedrin admitted his innocence.
Вчера вечером видели, даже его враги в Синедрионе признавали, что он невиновен.
Pilate declared his innocence.
Пилат провозгласил его невиновным.
Even the repentant thief hanging next to him.
И даже разбойник, который раскаялся, который был распят рядом с ним,
who said this man has done nothing worthy of death.
Сказал, что этот человек не сделал ничего достойного смерти.
So Jesus' death satisfied God's demand for our death.
Итак, смерть Иисуса была удовлетворением требования нашей смерти.
I love the picture behind the English word for satisfy.
Мне нравится образ, который возникает из английского слова, означающего удовлетворить.
The English word comes from two Latin words.
Английское слово образовано из двух латинских слов.
Together they mean to do enough.
И они обозначают сделать достаточное.
Jesus did enough to satisfy God.
Иисус сделал достаточное для того, чтобы удовлетворить Бога.
At the cross, Jesus accomplished propitiation.
Там на Христе Иисус совершил умилостивление.
The once and forever satisfaction of God's wrath.
Однажды и навсегда Он удовлетворил Божий гнев.
If you're a believer, that is true of you as you sit here today.
Если вы верующий, то это относится непосредственно к вам сегодня.
God has not destined you for wrath.
Бог предопределил вас не на гнев,
but for receiving mercy through his son.
Но чтобы вы обрели милость через его сына.
So propitiation then was initiated by God.
Итак, умилостивление было предложено Богом.
Defined by substitution.
Определено замещением.
And it was accomplished by Christ's death.
Совершено смертью Христа.
The fourth declaration this passage makes.
Четвёртое утверждение, которое сделано в данном тексте.
Is that propitiation is appropriated by faith alone.
В том, что умилостивление принимается только верой.
Notice verse 25 again.
Посмотрите ещё раз на 25-й стих.
God publicly displayed Christ as a propitiation in his blood through faith.
Которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру.
The only way a sinner can come to personally benefit from Christ's satisfaction of God's wrath is by faith.
Единственный способ, как грешник может получить лично выгоду или лично получить пользу от умилостивления, предложенного Христом, это вера.
Paul has already stressed the importance of faith in this letter to the Romans.
В послании к римлянам Павел уже подчеркивал, насколько важна вера.
Look back at chapter 1, verses 16 and 17.
Давайте посмотрим первая глава, 16-17 стихи. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет».
And in chapter 3, the passage we read earlier, Verses 21 and 22.
И также в третьей главе текст, который мы уже читали раньше, 21 и 22 стихи. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия».
And now in chapter 3 he tells us that this satisfaction of the wrath of God becomes ours by faith.
И теперь в третьей главе он объясняет, что удовлетворение Божьего гнева становится нашим через веру.
So what is faith?
Что же такое вера?
Faith is knowing the facts about who God is.
Вера означает знать факты о том, кто такой Бог,
who Christ is,
кто такой Христос,
and what he has done.
И что Он сделал.
It is embracing those facts
Это
as the truth.
Значит принимать эти факты как истинные.
But that still isn't enough to save.
Но даже этого еще недостаточно, чтобы спастись.
James says the demons go this far.
Иаков объясняет, что даже бесы это принимают.
They believe and tremble.
Они веруют и трепещут.
So faith involves trust as well.
Поэтому вера обязательно подразумевает доверие.
It involves transferring all of your reliance for pardon.
Обозначает, что вы все отдаете, во всем полагаетесь для того, чтобы обрести прощение, все ваши надежды на то, чтобы обрести праведность, вы это не на себя возлагаете, не на ваши способности и силы, а полностью все предаете только Иисусу Христу. Это означает полностью полагаться только на Него для спасения. Жертва Христа не становится автоматически действующей для всех.
We must first exercise saving faith.
Но мы прежде должны обладать спасающей верой.
But faith itself is God's gift to us.
Но также сама вера это Божий дар для нас.
You're familiar, of course, with Ephesians chapter 2.
Вы, конечно, знаете текст из Ефесянам 2 главы.
Verses 8 and 9.
8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Есть небольшие разногласия по поводу того, имеется ли в виду, что вера – это дар Божий, или спасение – это дар Божий. Но в конечном счете это не так важно. Потому что вера — это часть того дела спасения, которое совершает Бог. Поэтому в конечном счете мы видим, что вера — это дар Божий. Вера — это та чаша, из которой мы пьем труд, совершенный Христом.
И Бог даже дает нам эту чашу.
И Бог сам дает нам эту чашу.
Faith is not what saves us.
Вера — это не то, что спасает нас. Это просто рука, которую мы протягиваем, чтобы взять у Бога то, что делает нас угодными Ему.
And what makes us acceptable with God,
и что нас делает угодными Ему?
Is the perfect righteousness of Christ,
это совершенная праведность Христа
and the sacrificial death,
и жертвенная смерть, который Он совершил.
So Christ's complete satisfaction of God's wrath is appropriated by faith and faith alone.
Итак, совершенное милостивление, которое совершил Христос жертвенной смертью, принимается верой и только верой.
But that brings us to Paul's final and most important declaration.
И это подводит к последнему и самому важному утверждению Павла.
Propitiation is required by God's character.
Умилостивление требуется из-за Божьего характера. Давайте прочитаем 25 и 26 стихи. «Которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, дается Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса».
This is Paul's primary point about propitiation.
Это главное утверждение Павла по поводу умилостивления.
It is required by God's character.
оно требуется из-за Божьего характера.
This is why God publicly displayed Jesus Christ.
Вот для чего Бог открыто предложил Иисуса Христа.
By the way, Plato uses this Greek verb publicly displayed.
Интересно, что у Платона тоже есть вот эта фраза «предложил» или «открыто показал».
To refer to the laying out of the dead body of Socrates.
Когда он описывал то, как тело Сократа, когда он умер, было представлено для всеобщего обозрения.
Our Lord put Jesus on display at the cross.
Наш Господь предложил Иисуса на кресте.
Of course, in one sense, we can say he put Jesus on display throughout his life and ministry.
Конечно, мы можем сказать, что он явил его, предложил для всеобщего дозрения через всю его жизнь.
But here the reference is clearly to his crucifixion.
Но в данном случае явно имеется в виду его распятие.
At the cross, God wanted to make a point that no one would miss.
На кресте Бог хочет сделать заявление, которое никто не должен пропустить.
He made a public spectacle out of Christ.
И он показал Христа как такое публичное зрелище.
And the rest of the paragraph tells us why.
И оставшаяся часть этого абзаца говорит нам, для чего это было.
God planned this public display of his wrath.
Бог показал явное излияние своего гнева.
To defend his own character.
Для того, чтобы защитить свой собственный характер.
And specifically to defend two aspects of his character.
И в частности для того, чтобы защитить два аспекта своего характера.
First, to vindicate his justice.
Во-первых, чтобы оправдать свою справедливость.
Notice verse 25 makes this point.
Смотрите, в 25 стихе это утверждается.
God displayed Christ as a propitiation to demonstrate His righteousness.
Бог предложил Христа в жертву для показания правды Его.
The Greek word translated to demonstrate means proof or evidence.
Вот здесь слово, которое переведено «показание», по-гречески обозначает для того, чтобы доказать или засвидетельствовать.
God wanted the cross to give evidence of or to prove His righteousness.
Бог совершил крест и распятие для того, чтобы доказать, для того, чтобы подтвердить свою праведность.
Now, what does he mean by righteousness here?
Что здесь имеется в виду под правдой Божией?
The word righteousness, when it refers to God,
слово «праведность», когда оно относится к Богу,
is used in two senses in early chapters of Romans.
В первых главах Римлянам используется в двух смыслах.
First, of course, it's used of the righteousness which God gives to a believing sinner.
Во-первых, конечно же, это праведность, которую Бог дает верующему грешнику.
The gift of a right standing before Him.
Это дар, которым Он дает праведное положение человеку.
But it's also used of the character of God.
Но также этим словом описывается характер Бога.
And clearly, that's the sense here.
И ясно, что здесь имеется это в виду.
The context is of a judge rendering a verdict.
В контексте говорится о судье, который выносит свой приговор.
And so here it can be translated justice.
Поэтому в данном случае можно понимать, что это его справедливость.
So we could translate it as some commentators do.
Или его правосудие. Можно перевести, как некоторые комментаторы это сделали.
To prove or vindicate his justice.
Для того, чтобы доказать свое правосудие.
Why is it necessary for God to vindicate or prove His justice?
Почему Богу необходимо доказывать, что Он справедлив, доказывать свое правосудие?
The next phrase explains.
И объяснение находим в следующей фразе.
Because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed.
Потому что было прощение грехов, соделанных прежде.
Now that's a very difficult phrase to interpret.
Эта фраза очень трудная для толкования.
But let's start with the one word that will, I think, most help us.
Но давайте мы начнем с одного слова, которое нам сильно поможет.
It's the word forbearance.
Это слово долготерпение.
That same word is used back in Romans chapter 2.
Здесь во время долготерпения Божия. Та же самая фраза, то же слово используется в первой главе Римлянам.
And in verse 4. Romans chapter 2, verse 4.
Во второй главе Римлянам, 4 стихе.
Or do you think lightly of the riches of his kindness?
Или пренебрегаешь богатство благости?
And tolerance. There's our word.
Кротости и долготерпение Божие. Вот это слово.
It means patience.
Обозначает терпение.
Or we could even say to declare a temporary truce.
Или обозначает даже такое перемирие или временная отмена чего-то.
In describing this word, listen to what John MacArthur writes.
И когда Джон МакАртур описывает это слово, послушайте, что он говорит.
Rather than destroying every person the moment he sins,
вместо того, чтобы истребить каждого человека в момент, когда он согрешит,
God graciously holds back his judgment.
Бог милостиво удерживает свое осуждение.
He saves sinners in a temporal way from what they deserve.
И дает временное спасение грешнику от того, что он заслуживает.
To show them his saving character.
Для того, чтобы явить свой спасающий характер.
In order that they may come to receive salvation that is spiritual and eternal.
И для того, чтобы он впоследствии мог обрести спасение духовное, вечное.
Because of this quality of God, his forbearance, his tolerance.
И благодаря вот этому Божьему качеству, благодаря его долготерпению, его терпимости,
Paul says he passed over sins.
Павел говорит, что он прощал грехи.
Passing over refers to letting go unpunished.
Прощал грехи, то есть не наказывал их, говорил, пусть наказание будет отменено.
It's not forgiving.
Это не в точности именно прощение.
But simply not punishing at this time.
Это просто означает отмена наказания на данное время.
If you have children, you know about this word.
Если у вас есть дети, то вы понимаете, о чем идет речь.
Have you ever heard yourself saying,
вы когда-нибудь припомните, вы, может, сами говорили, вот ребенок мой заслуживает, чтобы его выпороли, а я его не выпорол.
That's forbearance.
Вот это как раз такое прощение.
But the difference between our forbearance and God's is this.
Вот это такое терпение. Но различие между нашим терпением и Божьим.
Usually when we don't deal with our children's disobedience, it's because we're too tired.
Заключается в следующем, что когда мы не наказываем своих детей, обычно это вызвано тем, что мы устали.
Or too distracted.
Или мы чем-то другим заняты.
Or too busy.
Или у нас есть много дел.
With God, it's an expression of his grace.
А для Бога это проявление Его благодати. Он дает грешникам время для покаяния.
Now, notice what he passed over.
И смотрите же, что Он не наказал.
The sins previously committed.
Грехи, соделанные прежде.
That could refer to sins committed by people before Jesus Christ came into the world.
И это может обозначать грехи людей, которые были совершены до пришествия Иисуса Христа.
Or it may refer, as Martin Luther thought,
или, может быть, как думал Мартин Лютер,
to the sins that we have done in the past before our conversion.
Грехи, которые мы совершили до того, как обратились к Богу.
Either way, the point is really the same.
И в том и в другом случае главная мысль одна и та же.
You see, God has the right to destroy us the very moment we sin.
Мы понимаем, что у Бога было полное право истребить нас сразу же в момент нашего греха.
Justice demands our immediate death.
Правосудие требует нашей немедленной смерти.
In the day that you eat, you shall surely die.
В день, в который вкусишь, смертью умрешь.
In Exodus 34, God describes himself as in this way.
И в книге Исход 34 Бог описывает себя такими словами, что ни в коем случае Он невиновного не оставит без наказания. Но благодаря Своему долготерпению Бог по Своей благодати позволяет грешникам жить.
И более того, Он дает нам постоянный стрим
И более того, Он постоянно, обильно дает нам благословение.
Family and friends,
семья, друзья,
good food,
хорошая пища,
the blessings of this life.
Благословение, которое мы имеем в этой жизни.
Here is Paul's point.
Вот какое здесь утверждение у Павла.
And it's really a shocking point.
И на самом деле это очень шокирующее утверждение.
Even the grace God shows in sparing sinners' lives.
Даже благодать, которую Бог проявляет, когда Он оставляет грешникам жизнь.
And the grace he shows in providing them with temporal blessings.
И благодать, которую Бог дает им, когда наделяет их временными земными благами.
Even that could undermine his justice.
Даже это может быть выдвинуто против его справедливости.
So at Calvary God vindicated his character.
И поэтому на Голгофе Бог защищает свой характер.
Christ's death makes it possible for God to show unbelieving sinners what theologians call common grace.
И Голгофский крест, смерть Христа, позволяет Богу явить неверующим грешникам то, что в богословии называется общая благодать.
And to do so without staining his justice.
И делая так, сохранить свое правосудие незапятнанным.
This was not the primary purpose of the death of Christ.
И это не была главная цель смерти Христа.
But here Paul says it was an important one.
Но Павел здесь отмечает, что это была важная часть.
Brothers, think about that for a moment.
Братья, подумайте об этом на минуту.
If God had not poured out his wrath on Christ on the cross,
если бы Бог не излил свой гнев на крест, на Христа,
his very character would be stained by allowing us to live one moment longer than our first sin.
То сам его характер был бы запятнан тем, что он позволил нам жить хотя бы один миг после нашего греха.
How lightly we take our own sin.
Насколько мы легкомысленно относимся к своим грехам.
But there's a second reason God's character demanded that he display Christ as a propitiation.
Но есть и вторая причина, по которой Божий характер требует, чтобы было предложено умилостивление через жертву Христа.
Not only to vindicate his justice.
Не только для того, чтобы оправдать его справедливость.
But also to make possible his grace.
Но для того, чтобы сделать возможным его благодать.
Verse 26. For the demonstration of his righteousness at the present time, so that he would be just and the justifier.
В 26 стихе дальше. К показанию правды его в настоящее время да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
God displayed Christ as a propitiation.
Бог предложил Христа как умилостивление.
To prove or give evidence of his righteousness.
Для того, чтобы подтвердить или доказать свою праведность.
So that he could be both personally just.
Для того, чтобы лично он мог быть справедливым, и в то же время, чтобы он мог объявить праведными неправедных людей. И здесь Павел говорит о чем-то большем, чем просто терпение к неверующим. Теперь он говорит об оправдании настоящих верующих.
God had to satisfy his wrath so that he could justify us.
Бог должен был удовлетворить свой гнев для того, чтобы он смог оправдать нас.
Sadly, very few Christians really understand justification.
К сожалению, очень мало христиан действительно глубоко понимают оправдание.
Some brothers and I were talking about this earlier.
И я здесь некоторыми братьями уже разговаривал об этом.
It's merely a guess on my part, but I would say that less than 50% of American Christians have even heard the word justification.
Я, конечно, наугад говорю, но, возможно, меньше чем 50% верующих в Соединенных Штатах даже слышали это слово «оправдание».
What is justification?
Что такое оправдание?
It's the gospel.
Это Евангелие.
When Paul first introduces this theme of righteousness as a gift back in chapter 1, he calls it the gospel.
Когда Павел впервые в этом послании начинает говорить об оправдании по вере, он называет это словом Евангелие.
He says, I am not ashamed of the gospel.
Он говорит, благовествование, я не стыжусь благовествования.
For in the gospel this righteousness is proclaimed.
Потому что в нем, в благовествовании, открывается эта праведность.
It's the message that God gives the believing sinner the gift of a right standing before him.
Это весть о том, что Бог дает верующему грешнику праведное положение перед Богом.
In the interest of time, let me give you a very brief synopsis or summary.
И очень кратко я могу вам дать такое изложение.
Justification involves three distinct legal decisions.
Оправдание подразумевает три отдельных юридических решения.
Number one, God credits our sins to Christ.
Первое, Бог засчитывает наши грехи Христу.
He takes the register of sins that chronicles my life.
Он берет весь тот перечень грехов, которые совершены за мою жизнь.
And he moves them out of my account and deposits them in Jesus' account.
И он вынимает их из моего судебного дела и переносит это в дело Христа.
God made Christ, who knew no sin, to be sin for us.
И Христа, не знавшего греха, Он делает жертву за грех.
The second legal decision is this.
Вменяет ему наши грехи. Второе юридическое решение такое.
He credits us with Christ's perfect righteousness.
Он вменяет нам, засчитывает нам совершенную праведность Христа.
We become the righteousness of God in Him.
Мы во Христе становимся праведностью Божией.
The third legal decision God makes is this.
И третье юридическое решение, которое Бог совершает.
On the basis of crediting my sin to Christ.
На основании того, что мои грехи теперь засчитаны Христу.
And Christ's righteousness to me.
А праведность Христа засчитана мне.
God the judge renders a legal decision.
Бог как судья выносит свое решение.
He pardons my sin.
Он прощает мои грехи.
And he declares me forever righteous in his sight.
И провозглашает меня совершенно праведным, вечно праведным перед его лицом.
And toward whom does God do this?
И в отношении кого это делает Бог?
Notice the end of verse 26.
Смотрите в конце 26 стиха.
The one who has faith in Jesus.
Верующего в Иисуса.
The gift of a right standing before God is only for one who appropriates it by faith.
Дар праведного положения перед Богом дается только тому, кто принимает его верою.
God had to publicly display Jesus Christ as the satisfaction of His wrath.
Богу нужно было предложить Христа как умилостивление.
And He had to do it.
И ему нужно было это сделать.
Because it was the only way He could be both just. And at the same time, declare unrighteous sinners righteous.
Потому что это был единственный способ, как он мог остаться праведным и в то же время оправдывающим нечестивого, который уверует в Иисуса.
This is the preciousness of the gospel.
Вот это и есть драгоценная суть на Евангелие.
This is the only way we could gain a right standing before
это
our holy God.
Это единственный путь, как мы можем обрести праведное положение перед нашим святым Богом.
This doctrine of propitiation has huge ramifications for us all.
И доктрина умилостивления имеет огромные последствия для наших душ. Она должна способствовать благовестию. Для тех людей, которые не являются искренними последователями Иисуса Христа, для них дело, совершенное Христом на кресте, это объяснение того, почему они еще дышат. Это единственная причина, по которой Бог позволил им еще жить. Но однажды его гнев и ярость в полной мере изольется на них.
2
Фессалоникийцам 1 глава, там сказано о его грядущем гневе.
Verse 7 says, the Lord Jesus will be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, dealing out retribution to those who do not know God.
Сказано, в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа.
The people in our towns and in some cases in our homes.
И люди в наших городах, иногда даже в наших семьях, испытают в полной мере излияние Божьего гнева. И это должно побуждать нас, как Павел пишет Тимофею, совершать дело благовестника. И есть также применение этого к нам, как верующим.
We should thank God every day.
Мы каждый день должны быть благодарны Богу
for the benefits that we enjoy from Christ's propitiation.
За те блага, которые мы обрели благодаря умилостивлению через Христа.
The personal guilt for every sin we have ever committed is forever gone.
Наша личная вина за каждый грех, который мы когда-либо совершили, она навсегда теперь отменена.
And we will never face God's wrath against sin.
И мы никогда не испытаем Божий гнев за наши грехи.
Romans 5:9.
Римлянам 5:9.
Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him.
Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева.
But there's also an implication, brothers, for us as pastors.
Но также есть и выводы из этого для нас, братья, как пасторов.
This message is to be the center of our ministries.
Эта весть должна быть в центре нашего служения.
When Paul pastored in the church in Corinth, this was true.
Когда Павел был в Коринфской церкви и служил там, это было верно для него.
Look at 1 Corinthians chapter 2.
Давайте посмотрим 1 Коринфянам 2 глава.
Verses 1 and 2.
1 и 2 стих. «И когда я приходил к вам, братья, я приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Конечно, это не значит, что все время, которое он провел в Коринфе, он им только рассказывал одно Евангелие, одну только эту весть. Он не говорит, что все время он посвятил тому, чтобы рассказать просто об одном факте его смерти.
Instead, his entire ministry to them was permeated with the meaning of Christ's death.
Но напротив, все его служение было пропитано вот этим смыслом, этой вестью о его смерти.
Does it permeate my ministry and yours?
Пронизывает ли это мое служение и ваше служение?
For thousands of years before Copernicus,
на протяжении тысячелетий до Коперника Птолемей и его последователи создали систему, объясняющую, что вся Вселенная движется вокруг Земли. И эта система была в чем-то полезна. Можно было по этой системе определить время восхода и заката. И в какой-то мере она описывала движение небесных тел. Но, конечно же, в ней были серьезные недостатки. Ошибка была в самом центре.
And as a result, it provided a warped perspective of the Earth's role in the universe.
И в результате было такое землецентричное представление об устройстве Вселенной.
It undermined scientific progress.
И это препятствовало научному прогрессу.
And eventually, it began to collapse under the weight of its own false premises.
И в конце концов эта система стала рушиться под весом своих собственных предпосылок.
Then Copernicus came along and said this.
И потом появился Коперник и сказал:
You're wrong. The sun is the center of the solar system.
Здесь ошибка. Вы не правы. Солнце находится в центре Солнечной системы.
And everything was suddenly brought into proper balance.
И все сразу стало на свои места.
Spiritually, we live in a universe that has laws as fixed as our solar system.
В духовном смысле мы в каком-то понимании живем в Солнечной системе, в духовной.
And the spiritual solar system in which we live revolves around Jesus Christ and the message of His cross.
И та солнечная система духовная, в которой мы живем, она вращается вокруг Иисуса Христа и вокруг вести о Его распятии.
Because it's not the center of many churches, their calculations on so many other things is wrong.
И из-за того, что у многих церквей в центре этого нет, все их расчеты и многие их предположения оказываются совершенно неверными.
They eventually conclude that the entire universe revolves around them.
Они в конечном счете приходят к убеждениям, что все вращается вокруг них самих. Что все это человекоцентрично. И они принимают очень печальные решения, приводящие к трагическим последствиям из этих неправильных предпосылок. Братья, давайте я в завершение конференции скажу вам такое обращение. Я хочу всем нам напомнить, что Христос и значение Его креста — это сердце, это центр нашего служения.
The meaning of the cross is the galactic center of our universe as Christians.
Значение креста Христова — это центр галактики во вселенной нашего христианства.
And at the center of the cross will always be the great doctrine of penal substitution.
А там на кресте всегда будет в центре величественная доктрина заместительного искупления.
May our God find us faithful in proclaiming it.
Да будем мы верны пред Богом, провозглашая это, защищая это и передавая это следующему поколению. Давайте помолимся.
Our Father,
наш Отец,
We thank you so much for all that we've heard and learned in our time together.
Мы очень благодарны тебе за все то, что слышали и чему научились за это время здесь.
But Father, don't let us be like those who look in the mirror and walk away and forget the kind of people we are.
Отец, мы просим, чтобы мы не были подобны человеку, который посмотрел в зеркало, а потом, когда отошел, сразу забыл, каков он.
Who are unchanged and unaffected by the truth that we have heard.
Который оказался не подвластным, оказался без воздействия той истины, которую слышал.
But Father, instead, help us to catch a heart for your great priorities.
Отец, но помоги нам, позволь нам уловить и понять, принять в сердце твои приоритеты.
That our Lord and the meaning of his cross would be the center of our lives and ministry.
Чтобы наш Господь и то, что он совершил на кресте, было в центре нашей жизни и нашего служения.
That it would permeate how we live.
Чтобы это пронизывало то, как мы живем.
And how we minister.
Как мы служим.
And how we preach.
Как мы проповедуем.
And how we live as Christians.
И как мы живем в нашей христианской жизни.
For the glory of our Lord Jesus Christ.
Во славу нашего Господа Иисуса Христа.
And Father, our prayer as we conclude together is this.
Отец, я молюсь в завершении об этом.
May the Lamb who was slain.
Да будет Агнец закланный.
Receive the reward of his suffering.
Пусть он примет достойную награду за свои страдания.
We pray in Jesus' name.
Во имя Иисуса. Аминь.